В эфире Радіо Крим Реалії і Первого каналу Українського радіо. Самая смелая программа. Кримський пармезан. Известные журналисты.
Павел Казарин, Александр Янковский, Станислав Юрченко, Екатерина Некреча.
Обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Дорогие друзья, это снова Крымский пармезан, который добрался к вам через эту неделю, которая была полна всяческих препятствий. Но мы добрались к вам, у нас есть в загашнике огромное количество новостей из Крыма, и поэтому, простите, мы вас с этими новостями сегодня будем знакомить. Александр Янковский, Стас Юрченко и Павел Казарин сегодня у микрофона. Такой себе новостной триумвират. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Павел, и здравствуйте, Станислав Юрченко. Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. И сразу же начнем с первой новости. Дело в том, что в минувшие выходные в аннексированном России Севастополе, украинском славном городе, праздновали День военно-морского флота. Ну, понятно, что в Крыму это применительно к Черноморскому флоту России было. Так вот, в этом году не подвезли оливье с лопаты.
Как?
Ну, вот так вот, знаете, вот не подготовились к этому празднику. А мы помним знаменитое видео, да, когда
это
раздавали
блины. Это были блины.
Блины с лопаты.
Это
да,
были блины
не?
С лопаты.
Не, ну, оливье, и оливье Павел, вы плохо знаете историю. Историю города.
Александр, новость будет о том, что в городе прошли массовые бунты и поджоги после отсутствия оливье?
Да, дело в том, что поскольку оливье не завезли, то люди выстроились в очередь и устроили давку в очереди кораблям Черноморского флота России.
Они же несъедобные. Смысл?
Ну, мало ли...
А если постараться?
Слушайте, во-первых, не побежали еще крысы с этих кораблей. То есть, знаете, чем-нибудь поживиться можно на этих кораблях, это во-первых. Во-вторых, ну, не знаю, ну, посмотреть вообще, на кораблике покататься, ну, и так далее.
Ну, хорошо, в общем, я так понимаю, там была серьезная давка, серьезная очередь, драки были?
Была драка, да, и драку зачинили женщины, они поссорились из-за чего-то, вот в итоге одна получила травму головы и серьезное кровотечение, полиция пришлось разбираться, что же произошло, они начали так ярко ругаться, что аж подрались.
Только в Севастополе портовые драки устраивают женщины, а не пьяные матросы после кругосветки.
Ты знаешь, как сообщают крымские, севастопольские медиа, говорят, что вот в этой очереди желающих оказаться на бортах кораблей «Азов», «Орехово-Кокосов», Зуева и ракетного катера «Набережные Челны» хотели в основном приезжие в Крым, то есть туристы. То есть они не могли из своего Орехово-Зуева в своем Орехово-Зуево оказаться.
Знаешь, я просто представляю себе картину, корабли причаливают, и такие люди на набережной: «Увезите нас отсюда!» и начинают штурмовать корабль.
Только не через Керченский мост, только не через Керченский мост.
Мне вспомнилась картина из известнейшего фильма, снятого по известнейшему произведению. Это «Бег», да, когда отходит последний
корабль.
Теплоход из Севастополя с остатками белогвардейской армии, белой армии, вот, и там даже
пристреливают. Какой пророческий день Черноморского флота.
А вообще давку они устроили даже не единожды, то есть сначала они стояли перед шлагбаумом и ждали, когда их пустят туда, куда прибудут корабли, громко этому возмущались, вот, потом, когда открыли шлагбаум, они просто ринулись, сметая все на своем пути, чтобы сделать что? Устроить еще одну очередь и давку уже на подходе к трапам корабля.
В общем, это была генеральная репетиция эвакуации российской армии и сочувствующих им людей из украинского полуострова Крым.
Да хватит нагнетать, у меня так каждое утро в спальном районе на маршрутку очередь себя везет. Другая история, вот мне это очень нравится. В Симферополе вандалы. В Симферополе реальные вандалы. Там
готов нет, гунов там каких-нибудь, вандалы именно.
Нет, именно вандалы, потому что отреставрировали, значит, капитальный ремонт моста провели, а туда пришли вандалы и написали любовное послание. То есть не вот слово из трех букв, типа, написали «выходи за меня».
В каком смысле?
Ну, не знаю, там драка во дворе, «выходи за меня». Там действительно, в общем, жалуются чиновники, говорят, мы, говорит, мост в районе Гаспринского, говорит, восстановили, мы вот там, значит, ограждение сделали гранитную брекчию, чтобы это не значило, построили, покрытие обработали, а потом кто-то пришел и оранжевым баллончиком написал на отремонтированном мосту
Верю, знаю, можем.
Выходи за меня. И говорят чиновники так грустно. Ну, мы, конечно, все снова очистим и исправим. Так если очистят и исправят, то он же снова придет и напишет.
А Василий Степанович, который должен был в этот день по договоренности выйти за экскаваторщика на ремонте набережной, так и не вышел в этот день.
Нет, на самом деле чиновнику нужно сделать иное. Нужно найти ту девушку, которой, собственно, это послание оставляли, и уговорить, чтобы она вышла за него. И тогда вот не надо будет все это писать и все это перекрашивать.
Но не только такими надписями прославилась на этой неделе набережная славного Салгира. Это одна из самых крупных крымских рек, и теперь она отметилась также одной из самых крупных краж на территории аннексированного полуострова. Те же самые вандалы, другие, но тоже вандалы срезали более 20 метров кабеля, которые были проложены для новых светильников на набережной Салгира. И общую сумму убытков подсчитали уже даже, она оценивается в 64 тысячи рублей.
А почему так мало? Почему не 640 тысяч?
В принципе, да, на вандалов можно было бы все списать.
Я вообще считаю, что, знаешь, вот это могло быть круговоротом, на самом деле, денег в бюджете. То есть днем чиновник как бы рисует, там ремонтирует все, соответственно.
И пишет: выходи за меня.
А вечером приходит с оранжевым баллончиком, так выходи за меня, утром такой грустный выход. Все же переделывать надо. Все же переновать.
Предусмотрите деньги, новые деньги в бюджет.
И точно так же. Он как бы днем проложил 20 метров кабеля, ночью пришел, срезал, говорит, все по новой надо.
Да. Самое интересное, там еще была одна кража, еще украли 400 деревянных поддонов. Это было в районе улицы Воровского. Я не представляю, зачем они были нужны там и зачем их кому-то пришлось красть.
Слушайте, это поддоны, я так понимаю, такие, они еще называются европоддоны, другими словами, на которых там складывают плитку, на которой ее привозят для того, чтобы монтировать. Но на самом деле сейчас эти поддоны, они очень пользуются большим спросом в кафе, всяких там заведениях, из них делают там эти диваны такие импровизированные, столики и так далее.
Ну, по-крымски вполне, да.
Вполне.
Вообще, получается, на реконструкцию вот этой 8-километровой части набережной Салгира тратят около 600 миллионов рублей. По крайней
600
мере, так...
миллионов рублей – это же порядка 10 миллионов долларов.
Где-то если... так, да.
Да, чуть-чуть меньше, да. Ого!
Неплохо.
Ого!
Твой родной город все же получил очистку русла набережной и...
Я не знаю, получил ли он очистку русла набережной, но чиновники в моем родном городе получили 10 лямов.
Хорошо,
я просто хочу сказать, что это не взаимосвязанные вещи. Если чиновник осваивает 10 миллионов долларов, совершенно не обязательно, что мы получим отремонтированную набережную.
И это не значит, что их получил эти деньги город.
Следующая новость.
Новости туризма.
Мне кажется, эта новость скорее не туризма, это сказочная новость. Это новость не просто из других вселенных. Дело в том, что туристическая полиция Крыма нам рассказали, где они работают, чем и кому помогают. Ну, на южном берегу Крыма их больше всего, понятное дело. Занимаются они тем, что туристам из других стран объясняют, куда пройти и что делать. Вот тем самым прекрасным туристам, которые якобы массово
участвуют. Вот 12?
Теми словами, которыми Павел говорил вначале. Вот слово из трех букв, куда им пройти.
Подождите.
Ну да, например, КНР. Именно это нужно сказать туристам из Китая, которые вдруг оказались в Крыму. Куда вам? В КНР обратно.
Не, погоди. Меня, во-первых, интересует, сколько языков они знают и какие языки они знают.
Ну, помните, как в старом анекдоте, да? Прапорщик, сколько языков знаете? Два, товарищ генерал. Русский и матерный. Пиши один.
Не, мне правда это интересно, потому что, ну, понятно, крымские чиновники рапортуют, что у них, значит, в Крыму там много туристов из Китая, из Индии и из Турции, что странно само по себе. А курортная полиция. Помнишь, это как в том старом анекдоте, значит, про то, как военный переводчик ведет допрос военнопленного. What is your name? My name is John Smith. Бабах по морде. What is your name? Тут удивленно военнопленный. My name is John Smith. Бабах по морде. What is your name? My name is John Smith. Чуть не плача, отвечает военнопленный. Бабах по морде. Я тебя, гад, спрашиваю, сколько у тебя танков?
Да, где-то так все и происходит. Но дело вот в чем. Оказалось, эту туристическую полицию ее натаскивали, что называется, на английский язык. Ну, спрашивают, сколько танков, по версии Павла Казарина. А на самом деле туристы из Китайской Народной Республики, по наблюдениям вот этих полицейских, очень любят посещать дворцы и храмы, но при этом они как бы не знают, знают английского языка.
А зачем они ходят туда?
Они стараются общаться, обращаться к правоохранителям на русском языке.
Вот самое забавное, вот мне интересно, вот приехал турист из Китая, встретил курортную полицию, она ему подсказала, как пройти к дворцу, а дальше же никто китайского уже не знает.
Так и полицейские тоже не знают китайского. Вот в чем фишка. Их учили английскому, а оказалось, что надо было учить китайского.
Да, и не так давно семья из Германии у них на немецком пыталась выяснить, как проехать к Массандровскому дворцу. Они такие, мы только английский знаем.
Простой вопрос, простой ответ. Отметили в полицейском ведомстве.
Александр, следующая новость. Расскажите, почему, что творится в вашем родном городе? Я вот просто не понимаю, почему ветеринарные инспекторы...
Смотрите, я вам сейчас так расскажу. Во-первых, после 2014 года в Крыму... Послушайте, в Крыму... Я издалека зайду. Ну, не совсем издалека, с 2014 года. Вообще, на улице выходить без паспорта не рекомендуется. Больше того, согласно правилам посещения вот морских экскурсий в двухмильной прибрежной зоне, тоже необходимо постоянно иметь при себе паспорт.
Ибо пограничная зона.
Ибо пограничная зона, ФСБшники могут тебя в любой момент проверить, наличие у тебя паспорта. То есть, даже если ты выплыл на лодочке, утлычом, да, по воле волн, и на нем плывешь, ты все равно должен иметь себе при себе паспорт. Больше того, даже если тебя катают на банане, это тоже уже плавсредство, ты тоже должен трясться на банане, иметь при себе где-то паспорт.
Усы, лапы и хвост, мои документы не прокатят?
Нет? Вот. И теперь самое главное, к чему мы подошли. Поскольку паспорт обязаны иметь при себе все и всегда, то в Феодосии, а поскольку уже, наверное, все и при себе всегда носят эти паспорта, в Феодосии ветеринарные инспекторы, они принялись за выявление пельменей без паспортов. И вот ветеринарные инспекторы Феодосии изъяли партию пельменей без документов.
Скажите, а должен быть паспорт на каждый пельмень или там на пачку или порцию?
Я полагаю, что должен быть на каждый пельмень. Потому что, слушай, один пельмень – это один пельмень, два пельмени – это два пельменя. И надо всех опаспортизировать, чтобы четко было понятно вообще, откуда какой пельмень.
А если возвращаться к вопросу вот о плавсредствах и паспортах, то есть плавая на надувном матрасе тоже нужно иметь с собой паспорт, ведь а вдруг унесет в море подальше?
Логично, но матрас, еще к счастью, одноместный пока не входит, а вот уже двухместные и более уже входят плавательные средства.
Так, хроники абсурда продолжаются, друзья. На самом деле, тут еще одна прекрасная новость, хотя я не знаю, что лучше, про пельмени или про это. Накуренный водитель автобуса, троллейбуса, гонял на Ангарском перевале в Крыму.
Что?
Ну, то есть, едет троллейбус, полный пассажиров, а водителя накуренный, ну, его задержали
он
сотрудники... Его задержали сотрудники ГИБДД, думали, что он пьяный. А троллейбус из Симферополя в Ялту они остановили, потому что троллейбус через сплошную так...
И стал обгонять другие троллейбусы.
Да.
Не только машины, но и другие троллейбусы пытался обогнать этот водитель
троллейбуса. А потом оказывается, что нет, все хорошо, он не пьяный, он накуренный.
Но это он сам им признался, да, потом?
Нет, он сперва от свидетельства не отказался, а потом
Причем он сказал, что курил марихуану накануне рейса, то есть забористая была дрянь у него, судя по всему, раз его продолжало переть уже после того,
как... Вы же помните этот старый крымский анекдот о том, какой вид транспорта является вообще самым быстрым на Земле. Ну, конечно же, троллейбус, потому что это он привязанный так быстро бегает, а если его отвязать... И вот мы имеем уже практическое подтверждение.
Человек отвязался.
Отвязался. Это программа «Крымский пармезан», и мы продолжим ее через несколько секунд.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Друзья, это снова «Крымский пармезан». Александр Янковский, Стас Юрченко, Павел Казарин. Разбираем новости, которыми запомнился нам на этой неделе аннексированный полуостров.
Так, на этой неделе на аннексированный полуостров прибыл один высокопоставленный турист. Вот, решил пошастать по крымскому побережью. Димон, по крайней мере, так называют соседние
России.
Он вам
не Димон.
Который приехал не Димон, в общем.
В общем, не Димон. Так зовут премьер-министр соседней Российской Федерации Дмитрия Медведева. Также он был в Севастополе, и вот посетил там, помимо всего прочего, детский сад образовательного центра «Античный». Что интересно...
Там, где готовят Софоклов и Аристотелей, наверное.
Да-да-да, где все еще проходят сатурналии и практикуют децимацию. Но все дело в том, что приехал он туда на «Мерседесе» и был не один.
Я просто продолжаю гуглить слово «децимации», поэтому вы продолжайте.
Спросите у Александра Янковского.
Я вам расскажу, что такое «Мерседес», в принципе.
Хорошо, да.
Все дело в том, что приехал он с врио-губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым, по крайней мере, так сообщает ТАСС. вот Медведев приехал и решил покатать новоназначенного губернатора Севастополя по городу, показать, какой же он.
В общем, он там приехал в детский садик, смотрел пищеблок и даже успел высказаться по этому поводу. Давайте послушаем.
Приятного аппетита.
Приятного аппетита.
Чем кормят?
Сегодня у нас суп с клёцками, пшеничная каша, говяжий биточек, хлеб белый, огурчик и компот.
Теперь Дмитрий Анатольевич Медведев знает из первых уст, что едят дети. Я не знаю, что он ел, что насколько это совпадает с его рационом обеденным, но давайте представим, что вот теперь как бы...
Да, понимаете, дело в чем? Дело в том, что севастопольцы жалуются постоянно и Медведеву, и Путину, ну, в общем, всем чиновникам о том, что в городе острая нехватка мест в детских садах. И вообще детские сады в большинстве своем не сильно приспособлены для того, чтобы там находились дети. А тут, понимаете, привезли господина Медведева, вот такой образцово-показательный садик. И теперь кто-то будет из севастопольцев писать, что у нас, знаете, проблемы с детскими садами. Он скажет, что вы врете. Я был в детском саду, там биточки, что там еще там?
Клёцки,
макароны, не знаю, компот там дают. А вы мне пишете, что там все плохо в Севастополе. Все.
Подождите, в прошлый раз, когда Дмитрий Анатольевич Медведев приезжал в украинский Севастополь, он заявил, денег нет, но вы держитесь. Я надеюсь...
Это было Феодосия, кстати, во-первых, напомню. Да, это было Феодосия.
Слушайте, а вы просто вцепились, Александр, в пальму первенства своего родного города и никому ее не отдаете. Я продолжаю настаивать, что это было в другом городе, но неважно. Google подтвердит, то прав. В этот раз у него были какие-нибудь подобные заявления? Или он ограничился вопросом, что вы там кушаете?
По-моему, ему было этого вполне достаточно.
Окей.
Перейдем к городу, у которого все же есть пальма первенства по праву. На самом деле это Керчь, прекрасный древнегреческий Пантикопей. Именно там российский глава Совета министров Крыма Сергей Аксенов продолжает устраивать крайне любопытные пытки над местными чиновниками. Например, заместителя председателя российского Совета министров Крыма Юрия Гаценюка он посадил в керченскую маршрутку и заставил там проехаться.
Зачем? За рулем?
Нет, просто в соне. Что вы понимали, это на самом деле пытка, потому что маршрутки в Керчи, они все еще небольшие, это такие газельки по большей части. В городе жара, например, 35 градусов. Представьте, вы едете в маршрутке, которая практически не проветривается, через весь город, где-то полчасика, на санцепёке. Так, на самом деле, можно получить и тепловой удар, поэтому посадить туда чиновника – это пытка. Зачем же это было сделано? Потому что на выездном совещании Юрий Гаценюк должен был отчитаться, как же люди себя там чувствуют. Вот что он сказал. В большей степени там находятся пенсионеры. Когда задал вопрос, пользуются ли они льготами, третья часть присутствующих сказала, что оплачивает, потому что если не оплатим, то не остановится водитель.
Да, остается только один вопрос. Оплачивал ли, платил ли за проезд сам господин Гаценюк и был ли спонсором этой поездки непосредственно господин Аксенов? Ну, а мы перенесемся сейчас в Севастополь снова, потому что Севастополь
на этой... Я знаю, о какой новости вы будете говорить.
Расскажите вы ее.
Я не хочу переносить. Нет, давайте вы, я буду поддакивать.
Дело в том, что на этой неделе Севастополь прославился не то, что на весь Крым, не то, что на всю Украину. Севастополь прославился на практически на всю нашу планету Земля.
Что случилось?
Видеокамеры из космоса зафиксировали прорыв канализации.
Да. Вот это прорвало!
Вот так вот. Дело и такие снимки показали ученые Севастопольского морского гидрофизического института, и там даже виден вот этот очередной выброс канализации. На глубине 36 метров находится эта труба глубоководного выпуска канализационных очистных сооружений Южная. То есть, на самом деле, никаких очистных сооружений нет, есть просто труба, с помощью которой вот все фекалии выводятся в море. Ну, 36 метров.
Да, ее прорвало. И все на поверхность. Это вот прекрасно. То есть мы могли бы наблюдать за вулканами, на самом деле, со спутника. Но со спутника, извините, приходится наблюдать за говновыбросом.
Заместитель директора вот этого самого морского гидрофизического института Антон Георга Копулас уже даже сказал, куда это все потом идет. В Балаклаву все это идет, в сторону побережья. Как следствие, конечно же, прибрежная полоса страдает больше всего. Придонные отложения крайне поражены, во-первых, бактериям. Фон в 10-20 раз по многим параметрам превышает фосфаты, аммоний. Что это? Мы понимаем, что это моющие средства из канализации. Что такое аммоний? Мы понимаем, что это продукты человеческой жизнедеятельности.
Как же все это мерзко. И где теперь купаться людям? Вот,
в Балаклаве где?
В Балаклаве, да?
Да.
Вы знаете, что не одно десятилетие потребуется, чтобы исправить эту ситуацию. Это и то, если начнут прямо сейчас. Вот мощно. Мощно.
Есть два выхода из этой ситуации. Либо построить очистные сооружения, либо не гадить. Как бы. Но поскольку не гадить не получается, и очистные сооружения тоже не получается построить уже за вот 5 лет, хотя выделяются миллиарды рублей из российского бюджета на все это, но они куда-то испаряются, то, наверное, надо просто купаться, и все, и ни о чем больше не думать.
Интересная, конечно, у вас логика, Александр, но у меня есть другая новость. У фотоживодеров в Ласточкином гнезде изъяли животных, сову, сипуху и обезьяну, которых незаконно использовали в целях оказания фотоуслуг. Вот так вот в Крыму можно попасть в рабство для фотоуслуг.
Что, Павел? Что вас так веселит?
Да нет, ничего, вы продолжайте.
На самом деле, вся эта история началась еще на прошлой неделе, когда была довольно громкая новость о том, что в Судаке двое фотографов, которые снимали туристов вместе с Орлом, избили туриста, потому что те им не хотели платить денег, а фотографы просили все больше и больше денег. Эта новость стала настолько громкой, что сам подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов решил разобраться в этой проблеме и начать наказывать, как он называет, фотоживодёров.
И сам поехал фотографироваться с туристами. Такой, фото с Аксёновым недорого,
да? А вот фото с туристом, это считается фотоживодёрством?
Ну, если, смотря с кем, да, наверное, да.
На самом деле, я считаю, что обязательно нужно фотографироваться с обезьянкой. Ты вот так 15 лет подряд ездишь, там, не знаю, в Форос отдыхать, потом достаешь фотографии за обезьянкой, реально видишь, как она стареет, ты стареешь, как бы, вот есть чем сравнивать.
Ты понимаешь, дело в том, что обезьянка может быть каждый год разная, а ты все тот же самый, поэтому обезьянка может и молодеть за все эти годы.
Да, а ты смотришь, да, что вот реально ты выглядишь хуже, чем обезьянка.
Нет, на самом деле еще проблема в том, что та же сова-сипуха – это краснокнижное животное, вот, и поэтому фотографировать людей с ней – это вообще прям как-то очень странно. Меня больше беспокоит, куда этих животных после этого передали, потому что, например, последний раз, когда изымали животных, это было несколько лет назад у Олега Зубкова, который владеет зоопарком «Сказкой» и сафари-парком «Тайган», у него отобрали, насколько помню, амурского тигра, которого везли в его зоопарк, но его посадили в зооуголок Симферополя, где он скончался через некоторое время, потому что ему не давали надлежащего ухода. И вот что будет с совой, сипухой и обезьянкой, меня очень беспокоит, тем более, что сообщают, что за последние 3 года российские соловьи изъяли 40 животных. О ком мы из них слышали что-то? Куда они делись?
А мы должны были о них что-то слышать?
Ну, в теории, да. Они должны были бы выпущены на волю или обрести новый дом.
Да, прикинь, так тигра задержали такие и выпускают его
на волю, да?
На волю,
да. Эндемик крымских лесов, да?
Давайте его на плато Айпетри отпустим, хай бегает, там на подножном корму живет.
Ну что, давайте еще немножко о Севастополе. Дело в том, что... Нет, ну послушайте, коллеги, это очень важно.
Ну мы же крымский пармезан.
Хорошо, но дело в том, что в Севастополе задержали мужчину за кражи женских платьев.
Вау.
Да. На камерах видеофиксации
ему просто очень нужно.
Мужчина под видом покупателя зашел в магазин, схватил женскую одежду, спрятал ее в пакет и скрылся. А потом позже была установлена даже личность мужчины. Ему теперь грозит до 2 лет лишения свободы.
Ему просто очень нужен был секс.
Боже, Павел, какие у вас интересные вообще умозаключения.
Слушайте, ну он может для себя. Может, он просто обрел себя наконец. Ему нужно платье было.
А купить? Да, хорошо.
Просто он увидел платье, а дальше все как в тумане, и вот пошло-поехало.
Российский экологический оператор придумал новое занятие для крымчан. Чем же можно развлечься, если тебе скучно? Например, собирать мусор. А зачем это можно делать? Для того, чтобы пойти, сдать его и получить билеты в кино или в театр. Есть такая экологическая программа в Средней России. Ее собираются делать в Москве, в Омске, Челябинской области и в Санкт-Петербурге.
Я видел эту программу. Там для того, чтобы получить билет в кино, нужно сдать килограмм алюминия. Ты можешь себе представить, где ты можешь на улице найти килограмм алюминия?
Это более 500 банок пива, например, ну, по факту.
Так ты их должен для начала выпить.
Да.
А потом, соответственно, принести их.
Если говорить про стекло, то это где-то 20 бутылок. Это тоже немало на самом деле. А пластика – это 70-100 бутылок.
Ты почему пьешь? В кино хочу. Вот зачем ты купил 3 ящика пива? В кино очень хочется.
Я уже представляю, как будут драки между любителями кинематографа и театра и бомжами обычными, которые отбирают друг у друга бутылки, вот, все эти жестяные банки. Представляете себе такие батлы?
Я представляю, что эта драка может вполне, она, знаете, быть похожа на ту драку, которую собираются устроить кандидаты в депутаты Севастопольского городского совета. Дело в том, что 8 сентября этого года в Крыму планируют провести выборы в органы местной власти, в органы местного самоуправления. Эти выборы, правда, не признаются ни Украиной, ни Соединенными Штатами Америки, ни Европейским Союзом, но, тем не менее, Россию это не останавливает, и она действительно собирается провести вот такие вот выборы, в частности, и в аннексированном Севастополе. Один из кандидатов, которому отказали в праве участия в таких выборах, это севастопольский блогер Алексей Процко. Этот человек, он ведет такой видеоканал на стране, у него есть страничка или канал в Ютубе, который называется «Камни с неба». Он
Паша,
такой очень,
не смотри,
очень,
не слушай.
Очень пророссийский такой. То есть он говорит, что да, вот камни с неба должны постоянно падать, потому что вот это иначе как это ж не будет тогда счастья
иначе
вообще.
Бездуховность
абсолютно, да. И при этом он хотел стать кандидатом в депутаты вот Севастопольского городского совета, или как это сейчас называют подконтрольные России чиновники, законодательное собрание, но его не пустили. Больше того, на прошлой неделе он даже объявил голодовку и 6 дней проголодал. Вот.
И все равно
вышел,
не пустили.
Вышел из голодовки. Когда его спросили, ну, может быть, вот вы хотя бы как в Москве выйдете там за честные выборы, за то, что не допустили вас, он сказал, не, ну я ж вам не какой-то там либераст, он сказал. Я же за порядок вообще, за законность. Я буду тихо, мирно вот просто
голодать
да,
а
и пикетировать.
А это хороший выбор, да. Идеальный как бы российский патриот должен сам себя довести до Цугундера, до реанимации и так далее. И чтобы... Я ж не могу понимать, чтобы вот государственный служащий, сотрудник отряда милиции особого назначения тратил свои калории, как бы изнашивал свое драгоценное государево тело, замахиваясь на меня дубинкой. Я лучше сам себя дубинкой исхлещу.
Вот это логично. Кстати, тот же самый Алексей Процко, он сказал, что у него вообще никаких претензий вообще к властям нет.
Вообще нет никаких
претензий. У него есть только претензии. У него нет ни к Развожаеву, к этому губернатору, исполняющему обязанности губернатора аннексированного Севастополя, которого назначили приказом из Москвы. У него есть претензии только к московскому ЦВК, как он говорит, Центральной избирательной комиссии, потому что вот эта Центральная избирательная комиссия назначила не тех людей. А к местным властям вообще никаких претензий нет.
Да какие могут быть претензии к местным-то властям?
Но
ей-богу.
К председателю избирательной комиссии претензии есть. Вот потому что, да, вышли даже, уже нарисовали карикатуру на этого председателя комиссии Сергея Данильченко, и там он изображен в образе карточного шулера с краплёной карты в рукаве. А вот видео это опубликовал в своем фейсбуке севастопольский блогер Алексей Процко.
Шикарнее я не видел.
Да вообще классно.
Старались.
Молодец, Василий Сергеевич.
Ну, три дня, и портрет готов.
Супер. Старался. Согласен полностью. Шулер и Даниленко в отставку.
И в рукаве «Единая Россия».
И в рукаве.
В любой момент.
И в рукаве «Единая Россия».
Сейчас МТС потянется.
Ну ладно.
Наберите Волкова.
Я сегодня в кепке настоящего немецкого полицейского. Будем арестовывать шулеров.
Простите, дорогие радиослушатели, что вы слушали это. Я тоже, например, не знал, что меня ожидает в этом эфире. Жестокий вы, Александр, жестокий, конечно.
Я просто, вы знаете, на самом деле, вот слушал человека, я понимал, что просто у него было два варианта. Либо на радио «Шансон» как бы блатняк писать, либо вот как бы в блогеры.
Либо в депутат.
Либо в депутат.
Севастопольского российского городского совета. Но не взяли ни туда, ни туда. К сожалению. Поэтому придется и дальше промышлять камнями с неба. Хорошо. Есть еще интересные у нас новости. Росавиация готова возобновить авиасообщение с Украиной.
Но это не взаимная.
Да, но это не взаимная готовность. И аэропорт Симферополя готов принимать авиарейсы из Украины.
Но это снова не взаимно.
Снова это не взаимно. Есть еще одна тема. Посольство России в Британии осудило невыдачу виз жителям Крыма и назвало это дискриминацией по политическому признаку. То есть крымчанин – политический признак. Теперь.
Да, да, да. Я так просто напомню, что, соответственно, визовые центры других стран, они не выдают, они стараются не ставить визы в российские паспорта крымчан. Ну, вот, собственно, Россия продолжает этому удивляться. 5 лет прошло, она... А почему вы им не даете? Да? А что значит, они должны с украинскими паспортами к вам приезжать? Ой-ой-ой, это же такая дискриминация. Да-да-да.
А еще на этой неделе, правда, крымчан ждала хорошая новость. Дело в том, что им с 30 июля обещали повысить тарифы на пользование услуг мобильной связи. Напомню, что ни одна российская компания в Крым за эти 5 лет так и не пришла большая.
И там есть несколько... Прокладки такие,
да. Там есть просто такие небольшие компании, которые предоставляют услуги мобильной связи, и в том числе и российские компании, ну, что называется, в роуминге. И вот на этой неделе им должны были повысить тарифы, но отложили это до, если не ошибаюсь, до 12 августа, то есть повышение цен. И уже господин Аксенов даже отреагировал на все это и сказал, что обратится лично к президенту России с просьбой разобраться в проблеме повышения тарифов мобильным операторам МТС.
И не просто разобраться, разобраться. Он готов заявиться к ним в офис центральный и поговорить, и собирается победить и тех, и других. Мне кажется, очень похоже на те самые протестные действия, которые он осуждал, которые проходили не так давно на прошлых выходных в Москве.
Смотри, он сказал, мы выясним, кто там такие умники решили Крым наказать и за что. Я поверю, заявлюсь к ним в офис центральный, мы поговорим, и я, наконец, скажу им спасибо, наверное, да, что вы так за 5 лет и не зашли в Крым.
Кто из этих двух якодзун победит, расскажем через неделю в программе «Крымский пармезан».